Хрипатый некоторое время смотрел на него, затем поднялся и тоже исчез за портьерой. Там сейчас же забубнили голоса. Редрик вытащил сигарету, закурил, подобрал с пола какой-то журнал и принялся его рассеянно перелистывать. В журнале было полным-полно крепко сзадых красоток, но почему-то сейчас было тошно смотреть на них. Редрик отшвырнул журнал и пошарил глазами по номеру, ища что-нибудь выпить. Потом он извлек из внутреннего кармана пачку и пересчитал бумажки. Все было правильно. Но чтобы не заснуть, он пересчитал и вторую пачку. Когда он прятал ее в карман, вернулся хрипатый.
— Вам везет, мой мальчик, — объявил он, снова усаживаясь напротив Редрика. — Знаете, что такое перпетуум мобиле?
— Нет, — сказал Редрик, — у нас этого не проходили.
— И не надо, —
сказал хрипатый. Он вытащил еще одну пачку банкнот.
— Это цена первого экземпляра, —
произнес он, обдирая с пачки бандероль.
— За каждый новый экземпляр этого вашего кольца вы будете получать по две такие пачки. Запомнили, мой мальчик, по две. Но при условии, что кроме нас с вами никто об этих кольцах никогда ничего не узнает. Договорились?
Редрик молча засунул пачку в карман и поднялся. — Я пошел, — сказал он. — Когда и где в следующий раз? Хрипатый тоже поднялся.
— Вам позвонят, — сказал он. — Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 9:30 утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание.
Редрик кивнул и направился к двери. Хрипатый последовал за ним, положив руку ему на плечо.
— Я хотел бы, чтобы вы поняли, — продолжал он. — Все это хорошо, очень мило и так далее, а кольцо так это просто чудесно. Но прежде всего нам нужны две вещи — фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат, но с заснятой пленкой, и наш фарфоровый контейнер, но не пустой, а полный. И вам больше никогда не придется ходить в зону.
Редрик шевельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Он не стал ждать лифта и спустился с 8-го этажа пешком. Выйдя из метрополя, он взял такси и поехал на другой конец города. Шофер попался незнакомый, из новичков. Носатый прыщавый малец, один из тех, кто валом валил в Хармонт в последние годы в поисках зубодробительных приключений, несметных богатств, всемирной славы, какой-то особенной религии, валили валом, да так и осели шоферами такси, официантами, строительными рабочими, вышибалами в бардаках, алчущие, бесталанные, замученные неясными желаниями, всем на свете недовольные, ужасно разочарованные и убежденные, что здесь их снова обманули. Половина из них, промыкавшись месяц-другой с проклятиями, возвращалась по домам, разнося великое свое разочарование чуть ли не во все страны света. Считанные единицы становились сталкерами и быстро погибали, так и не успев ни в чем разобраться, и посмертно превращались в легендарных героев. Некоторым удавалось поступить в институт, самым толковым и грамотным из них, годным хотя бы на должность препаратора, а остальные насоздавали политических партий, религиозных сект, каких-то кружков взаимопомощи, вечера напролет просиживали в кабаках, дрались из-за расхождений во взглядах, из-за девчонок и просто так по пьянке. Время от времени они устраивали шествия с какими-то петициями, какие-то демонстрации протеста, какие-то забастовки, сидячие, стоячие и даже лежачие, совершенно остервенили городскую полицию, комендатуру и старожилов, но чем дальше, тем основательнее успокаивались, смирялись и все меньше и меньше интересовались знать, для чего они здесь.